Архетипы в зарубежных сказках. Дело семейное. Белоснежка или пусть мама услышит. В этой сказке, как и во многих других, присутствует тема отсутствующего отца. Вот женская психика значительно более адаптивна. В ситуации, когда она остается одна с ребенком, не всегда, но значительно чаще впрягается в обе роли, в попытке дать ребенку и материнский, и отцовский функционал. Конечно, реализовать это по полной крайне затруднительно. То есть приходить домой после рабочего дня заряженный, готовый играть и общаться с ребенком. Но женщины стараются, а мужчины, за редчайшим исключением, сливаются. Трагедии в жизни Белоснежки начались с рождения. С одной стороны, желанный ребенок. Мать ее желала и любила, мечтала о ней, пока носила в животе, но умерла в родах. Королева мечтала про себя, чтобы родился у нее ребенок, такой белый, как снег, румяный, как кровь, черный, как дерево. Скоро сбылось ее желание, родилась дочь, которую за белизну назвали Белоснежкой. Как только она родилась, королева скончалась. И вот первая, очень глубинная травма для психики — смерть мамы. Девочка лишилась любви от матери, а именно материнская любовь взращивает в нас самолюбие и самоценность. Вторая травма — отсутствующий отец. В первую очередь функционал мужчины — это защита и добыча ресурса. Тут, полагаю, он справился, но только поначалу. Есть еще важный с точки зрения психологии функционал мужчины. Дать эталон мужчины и особенно в период половой идентификации. Это возраст с 3,5 до 4,5 лет. А также взрастить уверенность и высокую самооценку через безусловное принятие ребенка. Тут отец явно облажался. Спихнул дочку на нянек и новую жену и самоустранился от воспитания. Третья травма — мачеха. Именно мачеха, а не приемная мать. Был же у девочки шанс догреться, да получить любовь, ласку и внимание, но, увы. Тетеньку с самооценкой ниже плинтуса волновала только собственная персона, эдакий ярко выраженный нарцисс. Спустя год король женился. Вторая жена была красива, но так горда и высокомерна, что не могла смириться с тем, что есть кто-то красивее ее. Нарциссический тип личности отличается низкой самооценкой и глубинным ощущением собственной ничтожности. Компенсируется это чувство за счет внешней оболочки и статуса. Статус, как правило, добывается за чужой счет. И нет более злейшего врага для нарцисса, чем тот, кто наступит ему на больную мозоль низкой самооценки. Отсюда и движущее по жизни чувство нарцисса — ревность, зависть и жажда мести. Не думаю, что кроткое дитя нарочито провоцировало зависть мачехи. Достаточно было ее белоснежности в стае серых ворон. При этом, знаете, за долгие годы практики я многократно сталкивалась с завистью родных матерей к дочерям. Черной, разрушающей завистью. Каждый раз я с трудом укладывала в своей голове, как такое возможно. Это же нонсенс. Мать же по определению, по своей природе желает своему ребенку лучшей жизни. Для нее естественно радоваться теплому общению между дочерью и отцом. Или нет? Королева-мачеха только злилась и завидовала падчерице. Как увидит Белоснежку, сердце ее наливается гневом. Не могла она находить покоя. Гордость разрасталась внутри нее все больше и больше. Для матери — да. Если мы под словом «мать» имеем в виду не просто женщину, которая сподобилась родить, а женщину, психологически доросшую до осознания своей роли, своей ответственности и готовую отдавать любовь. Но большинство женщин — это девочки, недополучившие в детстве любовь и принятие, а, соответственно, не готовые отдавать. Им бы самим об кого погреться. Незакрытые в детстве базовые потребности в безусловной безопасности, любви и принятии не позволяют психике сформироваться во взрослую. Человек остается в инфантильной позиции, по сути, раненым, несчастным, уязвимым ребенком. Каждый по-своему находит пути компенсации дефицитов, но глубинной сути это не меняет, к сожалению. Четвертая травма — предательство и убийство. Предательство отца, что не защитил, и преднамеренное убийство от мачехи. Причем не просто задумала убить, но и сожрать после этого сердце и легкие конкурентки. Королева поручила убийство принцессы своему верному слуге. Тот должен был завести девушку в лес и убить, вырвать сердце и легкое и принести ей. Так она будет уверена, что девчонки больше нет в живых. В психосоматике сердце и легкие читаются как витальные органы. Без них никак. Верная смерть. Соответственно, проблемы с этими органами могут свидетельствовать об активной работе программы «Не живи». Спаслась Белоснежка тем, что вырвалась из родительского дома. А что дальше? Где и как может себя найти человек с тотально отсутствующей самоценностью, самооценкой и уверенностью? И вот очутилась Белоснежка в дремучем лесу, одна-одинёшенька, и стало ей так страшно, что она каждый листочек на деревьях осматривала и не знала, что ей делать и как ей быть. И пустилась бежать, и бежала по острым камням и по колючим кустарникам. И тут на сцену выходят 7 гномов. С их домиками, кроватками, тарелочками, все такое маленькое, меньше, чем сама девочка. В сказке Белоснежка оказалась у гномов, когда ей было 7 лет. Одна из компенсаций у женщин с такими травмами детства — это служение. И чаще это няни-гувернантки, учителя. Своей семьи нет, детей нет, а через других малышей можно себя донянчить. Вот и все. Весь смысл жизни — хоть как-то додать себе, неосознанно, конечно, заботу, тепло и любовь. Хижина гномов была уютной и чистой. Посреди комнатки стоял стол. На нем было 7 тарелочек, ложечек и чарочек. Около стола 7 кроваток, застеленных белым постельным бельем. Белоснежка была голодна. Она не хотела отнимать все у одного, и поэтому с каждой тарелочки съела немного овощей и хлеба, выпила по капле вина из каждой чарочки. Поэтому глазами психолога я вижу домик, как детский сад или приют для детей-сирот. То место, где в каждом ребенке Белоснежка видит свое отражение. И она знает, что необходимо дать, чтобы унять боль ребенка, да и свою, но только на время. Гномы предложили принцессе остаться и ухаживать за домом. Умело будет делать? «Будет у нее во всем достаток». Белоснежка с радостью согласилась и осталась в доме гномов заниматься хозяйством. Приход в домик гномам мачехи — это напоминание о себе детских травм. Не переставая триггерит потребность в ласковом слове хоть от кого-то. Но одни и те же грабли больно бьют Белоснежку. Ретравма — это повторяющийся болезненный сценарий случаев в жизни человека. Прошитые в детстве паттерны поведения человека вводят по одной и той же схеме и вновь заводят в боль. Выход — осознанность и проработка с психологом. И вот когда ретравма Белоснежку доконали, слегла она в гроб. Мачеха, превращенная в крестьянку, поделилась с принцессой яблоком, но чудесное яблоко оказалось отравленным. Только Белоснежка укусила кусочек, упала на пол. Вечером гномы нашли ее бездыханное тело и положили в хрустальный гроб. Тот гроб поставили на вершину горы, чтобы все звери и птицы могли оплакать красавицу. Давайте не будем думать, что она умерла, потому что тогда принц, позарившийся на содержание гроба, прости господи, некрофил, а это уже область психиатрии. Останемся в рамках психологии и допустим, что впала героиня в депрессию и не хочет, а скорее не может больше заботиться о детях-гномиках. Все. Иссякла в бесконечной гонке, что ощутит внутри себя спокойствие и защищенность. Румяная, как кровь, черноволосая, как черное дерево, белая, как снег, лежала красавица Белоснежка в гробу. При взгляде на нее казалось, что она просто спит. И тут появляется принц, мужчина, который восхищается ей. Что-то такое давно забытое, как колыбельная, так мама восхищалась и радовалась ее нерожденной малышке. Принц не мог жить без Белоснежки. С жалобными речами он упросил гномов отдать ему гроб принцессы. Те пожалели его и выполнили его желание, отдали гроб со спящей принцессой. Но главный приз на барабане — это родители принца. Приняли-то как родную, как родную! В практике я сталкиваюсь с подобными историями. Девушки выходят замуж не за мужчину, а за его родителей. С мужем отношения складываются дружеские или такие братско-сестринские, а вот его родители — те самые, о которых можно было только мечтать. Забота, внимание и любовь. Наконец-то можно душой и сердцем отогреться. Да и родители в таких историях через невестку закрывают свои гештальты. У них-то, как правило, единственный сын, а так мечталось еще и о дочке. Вот и их мечта сбылась, все пазлы сложились. Правда, получена не новая ячейка общества, а все те же самые детско-родительские отношения. Ну и в финалочке про мачеху. Тут без жести не обошлось, а точнее без наказания пытками. Злую королеву давно уже ждали железные башмаки на горящих угольях. И вот поставили их перед ней и заставили надеть. Пришлось мачехе танцевать в горящих башмачках до смерти. На языке психосоматики ноги — это продвижение и развитие, про прохождение своего жизненного пути. Мачеха, поглощенная собственными травмами, страхами и болью, так и не начала жить свою жизнь. И последний танец она станцевала, по сути, на собственных похоронах. Для меня тут много грусти, потому что очень много людей никуда не идут и в финале танцуют в раскаленных башмачках. Хотела бы развидеть, да знания и опыт не позволяют. «Спящая красавица» или «Не для тебя, мама, ягодку ростила». В этой сказке, на мой субъективный профессиональный взгляд, представлен тип семьи под названием санаторий. Итак, что такое семья-санаторий? Это когда все члены семьи сосредотачиваются и обслуживают симптом, болезнь одного из членов семьи. И он, симптом, необходим. Для чего? Очевидно. Он как клей держит всех вместе. Симптом словно становится главой семьи. Именно о нем говорят, вокруг него вся энергия. Он, как сейчас говорят, дофаминит окружающих, а именно заряжает на действие и достижения. На дофамине члены семьи рвутся в бой, спасают, решают, жертвуют. А состояние тревоги, волнения, чувство страха побуждают объединиться и сплотиться.